есть принципы толкования Писания и проповеди. Так вот, когда мы читаем письма или послания Павла, и там много вещей, которые рекомендуются для церкви, но когда мы читаем исторические книги, у нас возникает вопрос с применением, как быть. Так вот, есть книги, которые такого описательного характера, а есть книги, которые просто нам рекомендуют, что нам делать. Мы сегодня будем рассматривать одну из таких книг. Она историческая книга, и мы постараемся в этой истории увидеть для себя принцип, который мы можем применить сегодня. Книга Судей. Третья глава с 5 по 11 стихи. «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за их сыновей, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилева Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, которых спас их. Гафанаила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господен, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема, и покоилась земля 40 лет, и умер Гафанаил, сын Кеназа. 12 стих. Сыны Израилевы опять стали сделать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Если вы помните, и вы не раз читали, и не один год читали Библию, то вы увидите такую картину, которая повторяется много-много раз. Я попытаюсь изобразить это на доске, но я хочу сказать одну вещь. Любая схема, которая объясняет какой-нибудь или иллюстрирует духовный принцип, она несовершенна, поэтому мы всегда можем подкопаться к ней и найти какие-то несовершенства. Нам нужно это понимать. Но в то же время любая схема, она может очень просто проиллюстрировать простую библейскую истину. Еще раз, она несовершенна, но она показывает нам некоторые принципы. Эта линия показывает следование в истории Израиля за Господом. Когда они слушали Господа и ходили путями Его, то там написано «покоилась земля 11 лет». И потом начинаются вот эти вот круги. Что интересно, принцип это тот, что мы, апостол Павел в Коринфянам пишет в 11 главе или 10 главе 1 послания, он говорит, эта история израильтян была для нас, чтобы мы не были такими, как они. И он объясняет, какими они были и что с ними случилось. Так вот, это отступление имеет определенное такое постоянно одно и то же повторяющееся действие. Эти круги я просто выразил в диаметрах по-разному, потому что это время. Где-то отступление на несколько лет, там на 8 лет, а где-то и на 40 лет. Где-то на 18 в рабстве, где-то меньше.
Таким образом, они ходят, вот это вот, ходят кругами, потом опять двигаются. Вот это время, это отрезок, когда они слушаются Господа. А это опять. И начали делать злое. И вот я вот такой большой круг здесь нарисовал, чтобы понять, из чего это отступление, вообще как оно происходит. Я его вижу здесь четыре такие фазы или стадии. И еще две такие более-менее они объединяют первые две. Первое – это отступление. Что интересно, Библия очень-очень коротко, буквально одним стихом, описывает эту стадию. В данном случае, когда мы прочитали, речь шла о том, что они ослушались запрета Господа, когда они жили среди народов уже в своей земле обетованной. Бог говорит: не отдавайте, не роднитесь ни с кем, только из своего народа берите себе жены, сыновей выдавайте или дочерей выдавайте. Но окружающие народы были, и они предлагали, это всегда происходит, они предлагали дружить, браки, и таким образом стали такие смешанные браки, что было запретом для израильтян. Что это за собой вело? Вторая половина, которая является не из израильского народа, они не просто являются супругом или женой, или мужем, они еще приносят поклонение не Богу, а именно тем богам, которым они служили. И они отдаляются от Бога. Мы об этом прочитали. Первое – это отступление. Второе – идет это наказание. Любой грех Бог наказывает. Это библейская истина. В данном случае их порабощают, и они становятся рабами. Здесь уже может быть описано тоже не очень много, но несколько стихов этому посвящено, но очень мало, очень-очень мало. Третий момент, вот эта нижняя точка, когда они начинают понимать, что они отступили от Господа и начинают взывать к Богу. Это обращение к Богу. Это, я бы сказал, даже не просто покаяние, а это осознание своей греховности, и они начинают просить Бога, чтобы Он вмешался. Поэтому вот здесь мы напишем все-таки покаяние. И последнее, чему Писание всегда уделяют особенное время, место и даже в стихах по объему этой истории, это самая значительная часть. Что происходит после покаяния? Бог отвечает на их молитву, видит их сердце и посылает им возможность, чтобы они вылезли из этого рабства. В данном случае он посылает им судей, как здесь Гафанаил, потом дальше еще будет судья, потом мы еще вспомним Гедеона, и это повторяется. Но вот эта четвертая часть, очень важная, которую мы сегодня, современные христиане, как и тогда, мы ее игнорируем.
восстановление. Я использую это слово. Если вот эту первую часть мы назовем отступление, то вторая половина такая, это после покаяния. После покаяния. И я хочу сейчас очень важную вещь сказать. Когда мы в своей жизни согрешаем, и Бог нас сжимает, и мы начинаем стонать. Мы начинаем стонать сначала потому, что нам тяжело, больно. Люди узнают, а что скажут, это еще не есть покаяние. Когда мы уже начинаем сознавать, что мы согрешили перед Богом, и мы говорим: «Господи, прости, согрешил я, дай сил выкарабкаться», то вот эта самая нижняя точка, у некоторых неправильно, мы ее понимаем.
Если человек кается, просит прощения у Бога, если он искренно, истинно кается, это не значит, что он стал в этом положении.
Братья и сестры, это одно из заблуждений или непонимания духовной истины. Я с этим сталкиваюсь постоянно, ну, когда вот занимаюсь душепопечением. Сколько лет они были в рабстве в этой истории? Сколько? 8. Позже история будет 18, потом еще период больше. Если вспомнить нашу историю, историю нашей страны, не по нашей вине, не мы ввязались в Великую Отечественную войну, но Советский Союз победил. 9 мая мы празднуем праздник Победы. Наверное, самый такой светлый, яркий праздник в истории нашей страны. Нет других праздников, который бы рядом стоял. Но при этом, после 9 мая 1945 года, что надо было делать со страной? Восстанавливать. Что надо делать алкоголику после покаяния? Он не сразу взлетает. Если он годами, десятилетиями разрушал свою жизнь, свои отношения, потом сказал: «Господи, прости», это не значит все так раз, как в сказке. Вот в этом случае мы больше верим сказкам, чем Писанию. «Сивка-бурка, вещи-окаурка, стань передо мной, как лист перед травой, в одно ухо залез, в другое красный молодец». После того, как здесь сказал: «Господи, прости». Не бывает. Помните историю про Гедеона? Этот маленький человечек залез в ущелье и где-то выколачивает пшеничку, и ангел к нему приходит и говорит: «Муж сильный, Господь с тобою». Такое приветствие. Но это издевательство было для... Такой мелкий и муж сильный. Какой он сильный? Он спрятался там где-то свою там огородик свой сжал, и... чтобы не забрали эту пшеничку. «Господь с тобою». И он отвечает: «Да если бы Господь был с нами, мы бы в таком состоянии не были». И он говорит: «Иди, Господь тебя посылает, ты выведешь, будешь биться с этими филистимлянами». И чему больше уделено время и описание в истории про Гедеона? И детям рассказывают, и книжки мы и с картинками читаем, и сами ее знаем. Чему больше уделено время? Именно восстановлению, именно этой борьбы с этими врагами. Нам надо это понимать. Мы, как христиане, живя в этом современном мире, который не признает господство Бога, который живет по своим собственным страстям, похотям, по воле князя, господствующего в воздухе, это согласно Ефесянам 2 главе, мы, в принципе, против течения движемся. Как только мы перестаем бодрствовать, как только мы отключаем свою дисциплину, самодисциплину, нас сносит. Я имел хорошую привычку. Почему говорю имел? Потому что сейчас мне за нее надо бороться. Будучи миссионером в Туве, у нас было прописано в моих обязанностях, что я должен регулярно, раз в месяц, прочитывать книгу христианскую. В любой там сфере. Или брак, семья, душепопечение, история церкви, там экзегетика или еще что-нибудь. Это на мой выбор. Я должен был отчитаться, прочитал я или нет. И чему я научился. Это было в моем отчете. И это стало привычкой. Живя здесь, в Новороссийске, я сейчас борюсь с тем, чтобы эта привычка осталась. Потому что элементарно. Это твое повышение квалификации. Братья, те, кто пытается или проповедует, или делает шаги в этом служении. Если нет регулярного посвящения проповеди, то что происходит? Ты потом все сложнее и сложнее в русло входишь. Это принцип. Если Христос сказал, кто не строит, тот что? Отдыхает? Или что? Кто не строит, тот что? Ну скажите громко кто-нибудь. Разрушает, совершенно верно. Мужики, братья, кто видел стройку или как она происходит. Вот у нас долгострой где-то вот, чтобы сориентироваться правильно, вот здесь. Драмтеатр. Самый такой долгострой, который бельмом стоит. Драмтеатр был и дворец цементников напротив гостиницы «Новороссийск». Громадный был. Что с ним сделали? Он простоял лет 10-12. Перестали строить. Атмосфера. Дождь, воздух, солнце, закон энтропии, что делает? Разрушает. И его взяли, снесли, и на этом месте стоит уже центр, комплекс такой. То же самое происходит с этим театром. Как только мы перестаем строить стройку, если она постоит год, полтора, и мы ничего не делаем, чтобы сохранить, она начинает разрушаться. Этот принцип работает в нашей духовной жизни, в наших отношениях с Господом. Чаще всего, когда я встречаюсь с людьми, которые нуждаются в душепопечении, и видно, он съехал, он или она, самая первая элементарная вещь. Человек сознается, что он перестал вникать в Слово Божье, потом читать, потом молится 2-3 минуты, это уже много, а так, Господи, прости или благослови пищу, и он поплыл. Проблема не за горами. Еще раз, покаяние вот в этом месте
не поднимает нас автоматически сюда, где мы ходим путями Господними. Нам нужна долгая борьба с грехом, чтобы выйти на этот уже уровень.
Чтобы нам было это понятно, мы сейчас прочитаем еще эту историю из книги Судей, чтобы увидеть, насколько это показательно. Этот самый большой процесс восстановления, он больше всего описан. Но при этом мне нужен помощник, который бы хорошо писал и быстро соображал. Саша, вот я на тебя смотрю. Твоя задача вот здесь.
Итак, мы тебе говорим, будем говорить столько, если вот так столбик почитать. Что мы будем делать?
Мы будем читать отрывок, продолжать читать отрывок, историю из 3 главы. С 12 стиха. Саша, а ты сразу вниз столбиком пиши с 12 по 31, ну так по убористей. Да, вот так вот, столбиком. Что мы будем делать? Мы будем читать стих и будем смотреть действие, которое выражено всегда в Писании глаголом. Что человек делает, плохое или доброе? И посмотрим, что, где описан процесс отступления, какими глаголами, процесс покаяния, вернее, наказания, второе, потом процесс покаяния и восстановления. И при этом будем отмечать те стихи, где еще действует рука Божья во всем этом процессе. Это не просто наши такие действия, наши усилия и прочее, прочее. Мы еще посмотрим, что в этой картинке делает Бог или как Он вмешивается. Саша, ловишь глагол и сразу пишешь. Я читаю. Сыны, есть там текст, да, можете следить. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. Ну, пиши просто «делать зло» или просто глаголом. У нас текст есть, мы понимаем, что это такое. «И укрепил Господь Елгона, царя Моавитского, против Израиля за то, что они делали злое пред очами Господа».
На тебе красный карандаш. Обводи таким кружком стих, где мы видим, что еще действие Бога. Здесь оно есть. «Укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против Израиля». То есть действие Бога мы видим. Дальше речь идет. «Он собрал к себе аммонитян и амаликитян и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм». 14 стих. «Служили сыны Израилева Еглону, царю Моавитскому, 18 лет».
И пиши 18 лет. Нам надо понимать, что это за служба. Это не служба в армии, это не служба на производстве, это рабство. Это их поработили и заставили работать на другое государство. Пятнадцатый стих. «Тогда возопили сыны Израилева Господу».
Пишешь «возопили».
И действия Господа мы видим. «И Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Елгону, царю Моавитскому». Шестнадцать. «Аод сделал себе меч с двумя остриями длиною в локоть и припоясал его под плащом своим правым бедром». Пишешь только глаголы. «И поднес дары Еглону, царю Моавитскому». Еглон же был человек очень тучный. Ну, здесь нам нужно понимать, что происходит. Он прячет меч, вот примерно такой, это хороший, ну, грубо говоря, свинокол, свинью резать. Обычно пользуются такими ножами. Ну и представьте, человек тучный, мы поймем, насколько тучный, когда дальше будет история развиваться. «Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары». То есть он не один пришел, с ним была еще команда его ребят, всего народа. «То сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: у меня есть тайное слово для тебя, царь. Он сказал: тише, и вышли от него все, стоявшие при нем». Саша, ты успеваешь? «А вот вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аот: «У меня есть для тебя слово Божье». Илгон встал со стула, 21 стих. Аот простер левую руку свою, взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием в рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аот не вынул меча из чрева его, и он прошел в задней части его. Ну, конечно, это не очень такая приятная картинка, которая описывается, но меч длиной с локоть вошел вот примерно такой животик у этого товарища был, что он по рукоятку туда вошел. И он не стал его вытаскивать, так и оставил его в этой специальной комнате, которая была для отдыха. Кто-то говорит, как туалет ее использовали. И после этого он выходит. 23 стих. «И вышел Аот в преддверие, и затворил за собой двери горницы, и замкнул». Саша пишет: «Вышел, затворил, замкнул». 24. «Когда он вышел, рабы Илгона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: верно, он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый». Пока они недоумевали, Саша, 26 стих. «А вот между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся всей Рафи». 27. Успеваешь? «Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилева с горы, и он пошел впереди их. И сказал им: идите за мною, ибо предал Господь врагов наших моавитян в руки наши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Мааву, и не давали никому переходить». Саша, осталось 3 стиха, и мы сейчас закончим. «Сказал, пиши, пошли, перехватили, не давали переходить». Это уже не он действует, это уже с народом израильским. 29 стих. «И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал». 30. «Покоилась земля 80 лет». Ну, дальше идет еще один описание еще одного судья, которого описывается в одном стихе. Теперь смотрите. Давайте посмотрим. Саша, обведи, либо подчеркни, либо поставь циферку, где отступление номер один, где наказание номер два, где покаяние номер три, где четыре, номер четыре напротив каждого глагола. Делали злое. Это один. Это наказание два. Это что, возопили? Покаяние. Три. Что дальше? Все остальное это четыре. Братья и сестры, все остальное это вся история отступления. Это история восстановления от греха. Саша, спасибо. Садись. Как я уже вначале сказал, книги исторические, прежде чем их применять, нужно понять принцип, что здесь Бог описывает и что хочет Он нам передать, какую историю. Так вот, если вы читаете книгу Судей, она примерно вот так выглядит. Восемнадцать лет покоилась земля, потом опять отступление, потом 80 лет покоилась земля, потом опять отступление, потом 40 лет рабства. Я уже привел пример с Великой Отечественной войной.
очень много сил надо было восстанавливать. Неимоверное количество мужчин были инвалидами. Руки, ноги оторваны. Генофонд страны упал, то есть не было мужчин. Очень большое количество женщин было вне брака. И при этом страна восстанавливалась. Когда мы говорим о греховном своем поведении, то грех имеет последствия. Когда мы говорим: «Господи, прости», это не значит, что Бог прощает и не вспоминает. Но мы будем иметь дело с последствиями. Помните, да, грех Давида с Версавией? Все христиане это читают. И я большое количество людей встречал, которые просто, ну, поражаются этой историей. Он просил прощения, он понял, он раскаялся, но ребенок умер. И потом, если вы помните, в его жизни как царя подобных ситуаций было с детьми и не одна. Это его еще догоняло, но он уже жил с Богом и уже дальше противостоял. Мы не говорим о том, что теперь грех будет постоянно бить. Я эти вещи говорю для того, чтобы мы понимали, что когда мы согрешаем и говорим: «Господи, ну я надеюсь на Твою благодать». Проходит время, опять согрешаем, опять надеемся, что благодать покроет. Павел говорит, что таким образом мы используем благодать для распутства нашего. Благодать, она и спасительная, и, согласно Тимофею, еще научающая нас жить свято, отвергнув всякие там негодные дела. Это послание к Титу, вы можете прочитать. Очень мощно он там объясняет. И спасительная благодать, и наставляющая, научающая нас. Там идет слово «педагогос». От этого слова произошло вот учителя или педагоги, или процесс обучения. Процесс обучения – это всегда есть еще процесс дисциплины. Вы не сможете учиться в школе, не дисциплинируя себя. Уроки делать надо. Вставать надо, хочешь не хочешь, идти в школу в течение 10 лет. Это жизнь, тем более наши отношения с Господом. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Какую цель я преследовал? Я хотел, чтобы мы на очень простом примере, очень наглядно мы поняли одну вещь. Пожалуйста, если с нами что-то происходит, а с нами происходит, мы все много согрешаем, об этом говорит Писание. Но есть вещи, когда мы согрешаем, спохватываемся, или как в числах написано, когда будет узнан грех, тогда человек должен принести жертву, и он тогда сознает, что он сделал. Но когда он в этом очень долго был, 10 лет рабства, на кого-то работал, на грех, то нужно время, чтобы восстановиться. Не надо здесь подходить к нам по примеру русских сказок. Скатерть-самобранка, либо что-то еще. Есть элементарные вопросы самодисциплины. Если вы посмотрите на историю этого Аода, еще несколько слов, что делал Господь в это время, когда народ пытался восстановиться и избавиться от этого рабства. Саша, ты не отметила здесь ниже еще действия Бога: «И предал их Господь, и они его стали поборать». Там еще есть несколько моментов. Братья и сестры, но я убежден,
каждом стихе. Оно не описано, но Господь действует.
Это не значит, что что же сделать? Написано, если он воздвиг, он ему дал план. Он меч сделал двухсторонний, причем обоюдоострый. Он пошел, они договорились, принесли дары, собрались. То есть там стратегия, как выйти из этой ситуации. Там действительно такая военная тактика. Потом перекрыли переправу. Потом подготовили людей. Он когда пришел и говорит, главный уже там лежит, отдыхает в своей комнате, можно начинать, то народ был готов. То есть это большая работа сделана. Это не значит, что вот, ой, Господи, прости, сразу раз, и опять служу Господу, как ни в чем не бывало. Нет. Есть работа по восстановлению. И Писание нам об этом говорит. И нам надо об этом помнить. Помните эти простые вещи. Господь над этим. И Господь действует, когда мы хотим восстановиться. Мы много этим летом, вот буквально несколько недель назад, встречались с ребятами из реп-центров. Это очень серьезная такая, знаете, сфера жизни, где надо большая дисциплина, чтобы опять не съехать. Мы в прошлое воскресенье были в горном роднике, там был один такой удивительный человек, мы с ним познакомились, Франсуа Луи. Он сам камерунец. Он когда стал читать Евангелие и потом покаялся, он написал список своих грехов, которые он грешил. Он пришел к маме, стал на колени, стал ей читать, и стал ей объяснять, что, когда, зачем, где. И просить прощения, естественно, у Господа и у мамы. И он говорил так, я настолько привык обманывать в своей жизни, очень много и очень часто, что когда я услышал благую весть о Христе, что Он дает свободу, для меня было немыслимо жить и не обманывать. Неужели я вырвусь из этого плена? Говорит, и Бог дал освобождение, но он выходил оттуда. Очень интересную историю рассказывал. Это реально, братья и сестры, это реально, мы падаем. Но не надо валяться, надо вставать, просить прощения. И если мы что-то сделали, нам нужно решать эти вопросы. Помните Закхея? Наворовал там много. Народ его ненавидел. И когда Христос сказал, ныне пришло спасение дому этому, он говорит, встану, пойду, воздам четверо. И он это пошел, сделал. Именно покаяние говорит о том, что ты, это перемена мышления, это не просто, ой, Господи, больно, все, хватит. Все понял. Это перемена мышления. Делал так, теперь перестает делать. Это труд. Вот почему мы, я уже сказал, о церковной дисциплине, вот почему, когда человек не живет, или мы понимаем, что он не живет жизнью Писания, и говорит, все, я понял, я все уже, простите, все как бы. Но мы говорим, мы хотим увидеть плоды твоей жизни, твоей исправленной жизни. И это нормально, это правильно. Пусть Бог поможет нам с Его помощью, Его силами, действием Духа Святого, с Писанием восстанавливать свои позиции. Братья и сестры, стройте. Не бросайте стройку.
плывите против течения, не бросайте весла, образно говоря, смоет. Мы не своими силами сопротивляемся. У нас есть средства благодати, есть Дух Святой, который действует в нашем сердце. Есть Церковь, есть Слово Божье. Бог с нами. Давайте помолимся.